Сегодня в воскресном лектории научно-философского общества «Мир через культуру» вы прослушаете лекцию «Население тонкого мира» или «Некоторые понятия об искусственных элементалах». Об искусственных и естественных элементалах знали мистики всех времен и народов. Но даже у самых молодых мистиков Азии, например, у мистиков ислама, суфиев, мысли-образы – это также живые существа, имеющие и тело, и дыхание, и органы чувства. Признаюсь, что я очень склонен к утверждению существования в мире нематериальных существ. Это сказал не теософ и не суфий, один из энциклопедически образованных людей, выдающийся ученый и философ Западной Европы Иммануил Кант. Он принимал то положение древней сокровенной науки, которое говорит, что все пространство космоса наполнено бесчисленными невидимыми существами. Среди них есть и естественные, и искусственно созданные человеком, и равные по сознанию человека, и стоящие гораздо ниже его, и по своему развитию превышающие человека на величину астрономическую. Каких именно нематериальных существ имел в виду немецкий философ, непонятно. Но это уже частности. Главное, что Кант был склонен допустить то же, о чем совершенно точно знали Пифагор, Платон, Сократ, Парацельс, Бернов, Фламарион, Циолковский, Вернадский и многие-многие другие. В пустом пространстве, нас окружающем, даже в нашей квартире, живут различные существа, в том числе и искусственно созданные человеком. О них и пойдет наша лекция. При мышлении и чувствовании человек производит астроментальные образы или просто мыслеобразы, мыслеформы. Что это такое? Астроментальные мыслеобразы, беспрерывно исходящие из человека в течение всей его жизни, не просто нечто бесформенное, наподобие благоухания цветов или излучения тепла от печки, или наподобие зловония, исходящее из выхлопной трубы автомобиля или прорванной канализации. Каждая мысль и чувство, каждый мыслеобраз – это существо, искусственно созданное человеком. Оно живое, у него есть плоть, но не физической, а психической природы. Оживляет это существо психическая энергия человека, направляет к действию человеческая воля. Мыслеобразы называют искусственными элементалами. Искусственными, потому что, как мы уже знаем, элементалы есть еще и естественной природы. Искусственный элементал – это психо-ментальное дитя человека, не имеющего ни собственного разума, ни собственной воли. Фактически, это психический робот, запрограммированный на специфический вид действия. Каждый искусственный элементал состоит лишь из одной разновидности энергии. Другими словами, он заряжен лишь одним определенным желанием или чувством. Весь смысл существования искусственного элементала заключен в одном – применить себя, реализовать программу, вложенную в него человеком. Это означает, что не выполнить желание, не материализовать чувства и мысли просто невозможно. Искусственный элементал не может не выполнить приказ, ибо он и есть сам приказ. До тех пор, пока приказ не выполнен, пока искусственный элементал никому не притянулся, он сохраняет автономное, самостоятельное существование. И в этот период он – самостоятельная живая сущность. Но если элементала позвали, и он отозвался, а не отозваться он просто не может по закону энергомагнитного притяжения, его автономное существование прекращается. Он притягивается к подобному элементалу, и они взаимно усиливаются. В жизни это выглядит так. Если вначале у нас по какому-либо поводу возникло едва заметное чувство, а потом оно стало усиливаться, или мы постепенно начинаем думать о чем-то все сильнее и сильнее. Значит, из пространства мы притягиваем соответствующие элементалы. Как только чувство, желание, мысль станут предельно концентрированными, так сразу они из невидимых станут видимыми, то есть человек совершит соответствующий поступок. Как видим, по своей природе мыслеобразы магнитны. По закону аналогии, созвучия, они, притягиваясь к подобным, образуют единое мощное поле воздействия. Обладая очень сильным химизмом, такое энергетическое образование воздействует и на людей, и на всю природу. Эти пространственные энергетические образования не только постоянно ищут подпитку людей, но и сами подпитывают их мысли и чувства. При подпитке, как только что было сказано, происходит усиление аналогичной энергии, а любая усиленная мысль, чувство, желание всегда намного быстрее материализуется. Когда говорили о народных кармах, узнали, что если такие мощные пространственные энергетические образования насыщены злобой, человеческими страстями и пороками и растут, магнитно удерживаясь мышлением народа, то однажды вся эта тяжесть и чернота обрушивается на голову людей кровавым ливнем войн, восстаний, революций, стихийных бедствий, эпидемий, шквалом преступности. Такие же отрицательные энергетические сгустки мыслеобразов могут привлечь на сельхозполя тучи саранчи и возбудителей болезней растений. А на жилище людей обрушится полчища паразитов, тараканов, вшей, крыс и тому подобного. Срок жизни искусственного элементала зависит от силы энергоимпульса мысли-желания, давшего ему жизнь. Чем сильнее мысль, желание или чувство, тем дольше живет астраментальный психический робот. Форма и четкость очертаний искусственного элементала соответствуют четкости, ясности человеческого мышления и отчетливости желания. Способность к стойкому, четкому воображению совершенно необходима при сознательной посылке мыслеобразов вообще и поистине благословенна при создании мыслеобразов охранительных, вдохновляющих на благородные поступки, устремляющих людей к спокойствию, к сотрудничеству, подвижничеству, героизму. Окраска облика искусственного элементала зависит от качества мыслей, желаний и чувств, от того, какая природа их породила, высшая или низшая. Свидетельством прекрасных мыслей, чувств, желаний являются все чистые цвета палитры, как насыщенных, так и самых нежнейших оттенков. Энергии низшей природы всегда примешивают в чистые цвета грязь. Чем низменнее желание, грубее чувство, злее мысль, тем грязнее цвет, тем менее он светоносен. Мысль, чувство, желание и свет, цвет, звук, запах – это все энерговибрации. Силы света говорят нам, что они взаимосвязаны. Связь обеспечивается законом аналогии, созвучия. Чистая мысль, чистое чувство, чистое желание дают яркий свет, прекрасную чистую цветовую гамму. Издают замечательный, гармоничный, благотворно действующий звук. И к тому же они чудесно благоухают. Грязные мысли и чувства, как только что было сказано, дают грязную палитру, которая чем грязнее, тем темнее и тем зловоннее. Тем более резок и хаотичен звук ей соответствующий. Бесчисленны мыслеобразы человеческие, потому что диапазон чувствований у каждого человека индивидуален. Хотя эмоции и чувства вроде бы схожи, но это вроде бы может очень сильно отличаться по своей направленности, силе и частоте. Цвет мыслеобразов при этом также будет разным по интенсивности, градация которой затеряется в беспредельности, и по частоте цвета или оттенка, предела которой тоже нет. Цвет – один из языков надземных миров. Сочетание цветов и оттенков палитры даже земной природы не счесть, тем более бесчисленны цвета и оттенки природы надземной, тонкой. Но кто из нас знает язык цвета? А вот многие мудрецы древности знали. Сокровенную природу цвета интуитивно чувствовали все гении живописи. На их картинах мы видим, как все возвышенное и чистое изображается нежной или насыщенной палитрой. но всегда чистым цветами и оттенками. Никогда герои не наряжаются художником в одежды мышиного цвета. Никогда символ света, мудрости, сострадания, любви, веры, надежды, любых прекрасных идей не бывает черный цвет, в который почему-то облачаются в христианстве и в иудаизме те, кто называют себя посредниками между Богом и людьми. У Христа и апостолов такой одежды не было. Они носили белую льняную одежду, черный цвет. В живой природе такого цвета нет. Никогда жизнь и красота не облекалась в мрачные цвета, а также в грязно-зеленые, грязно-желтые, грязно-коричневые и другие грязные и тусклые цвета. Цветовая гамма вернисажей может очень многое сказать об эпохе, о палитре художника, о его мироощущении, о высоте его мышления и широте сознания. Но, как и везде в земном мире, в таком заключении не может быть абсолютной истины. В мире бытия во всем необходимо вмещение «да» и «нет». Ведь ни один из полюсов не является носителем истины, раз у него есть другая сторона. Это относится и к палитре художника. Можно сделать самым обычным простым карандашом рисунок, который будет высокохудожественным произведением. Но можно взять восхитительные краски и рисовать примитивные олиповатые картины. Краски будут прекрасны, но это не спасет бездарного ремесленника. Иной маляр, мнящий себя художником, хорошо усвоив, что грязными цветами писать значит себя обнажать, покупает замечательные голландские краски и пытается писать картины на благородные сюжеты. Но если сознание рисовальщика узко и низко, и к тому же он болен самомнением, то вместо художественного произведения всегда получится лишь яркий базарный ширпотреб. Необычайная палитра всемирно известного художника и выдающегося мыслителя Рериха Николая Константиновича. Неземные цвета полотен Николая Константиновича раздражали некоторых советских академиков-живописцев. Многие солидные авторитеты презрительно восклицали: «Эти картины годятся только на конфетные обложки. В жизни таких цветов не бывает. И неба такого не бывает. И таких гор, и таких звезд». Восклицали и в слепоте душевной наносили на свои полотна грязноватую и тусклую палитру. Они считали, что такими красками вполне можно выразить высшие энергии, энтузиазм народа, его героизм, радость, любовь. Николай Константинович говорил, не страшась вызвать на себя огонь невежества, что многие современные ему художники были совершенно лишены способности видеть более яркие и чистые цвета и их тончайшие оттенки, которые демонстрирует сама природа. Именно от того и возникало раздражение. Такого не бывает. А вот космонавты и альпинисты категорически были не согласны с такими слепцами. Они уверяют и уверяли, что такое бывает. Но для этого требуется или особое внутреннее зрение, или особое обстоятельство. Необыкновенную палитру рериховских полотен видели в природе все, кто поднимался над земным и телом, и духом. Этот великий человек создавал необычные картины. А тайна была в том, что этот живописец был посланцем космической Шамбалы, одним из ее учителей. Кроме утонченного зрения, способного улавливать невидимые обычному глазу цвета и оттенки высших сфер, кроме абсолютной зрительной памяти, Николай Рерих знал сокровенную тайну цвета. К тому же он умел приготавливать специальные краски для передачи того, что видели его глаза. Картина Николая Рериха – это коагуляция света в спектре, почти предельном для физических возможностей глаза. Они не только уносят мысли зрителя к тайне Гималайских гор и глубинным пластам собственной души. Это еще и учебники для глаз, самого оккультного из пяти органов чувств физического человека. Палитра Рериха призвана воспитать чуткость и память глаза, его наблюдательность. Без утончения зрения Без остроты наблюдательности невозможно развить воображение, концентрацию внимания, устойчивость мысли. А значит, невозможно создать в сознании четкий и устойчивый мыслеобраз. Другими словами, невозможно творить мысли. Без этой способности и на земле не прожить, а уж в тонком мире не умеющий творить мыслью человек будет пень пнем. Николай Рерих знал цвета ауры великих учителей. Благодаря Елене Ивановне Рерих мы знаем, что Будда, например, имеет оранжевую, солнечно-желтую ауру, чистейшего желтого цвета аура и учителя Ракоцы. Золотисто-желтая аура учителя говорит о принесении высших возможностей на Землю для их внедрения в жизнь. Аура космического учителя Мории, владыки Шамбалы в 20 веке, чистейшего глубокого синего цвета. Синяя аура великого учителя несет вибрации духовного водительства. Аура Матери Мира – сине-лиловое сияние с огромной окружностью всех цветов и оттенков радуги, где нет только оранжевого и красного цвета. Лиловую ауру имеет и дочь матери, дочь мира, матерь Агни-йоги. Сине-лиловая аура свидетельствует о предназначении работать на дальних мирах. Хотя тут же заметим, каждый цвет сокровенно содержит все остальные цвета. На каждой картине Рериха наслоена психическая энергия необычайной силы. Его картины, даже эскизы – это духовные энергомагниты. Их излучение имеет энергетическое поле, захватывающее большие пространства. Картины Рериха целебны. Чтобы правильно понимать сложный философско-аллегорический сокровенный смысл картин Рериха, конечно же, надо знать мировоззрение художника и уметь объединиться сознанием с невидимыми психическими излучениями его полотен. Но если сердце человека ищет красоту, она, даже не зная о космическом учении Шамбалы, поймет гимны в ее честь, спетые на заре нового мира единственным певцом Шамбалы. Истинное, сокровенное предназначение картин Николая Константиновича проявится яснее только в будущем. Но на смене циклов главное, чтобы они ни часа не стояли в запасниках, но дышали бы на людей, оздоровляя и очищая пространство. Чем выше над землей, тем чище краски и ее атмосферы. Но в конце темного века в низинах, в городах небо по вечерам было уже не синего, а грязно-оранжевого цвета, то было зловещим признаком, но уходящий к закату мир был глуп. То, что глазу человека 20 века было невидимо, было еще более зловещим. Некогда прекрасная золотистая аура Земли в начале 20 века уже была грязно-коричневого цвета, а к концу века вообще стала цвета графита, что свидетельствовало о критическом состоянии разложившегося человеческого духа. Гитлеровские фашисты не случайно были одеты в мрачные, грязно-коричневого цвета, а итальянские фашисты в черный. Как точный диагноз состояния планеты ставит ее аура, так и о высоте духа человека или о его разложении совершенно точно свидетельствует его аура. Великие учителя Гималайской твердыни говорят, что не так далеко время, когда все, что излучается человеком, он уже не сможет хранить в тайне от всех. В старом мире многие люди проникали к руководству жизнью общества на всех ее уровнях, не имея на это никакого морального права. В новой эпохе такого не будет. В паспорте каждого человека будет не отпечаток его лица, который мало о чем говорит, как и любая оболочка. Суть человека будущего будет удостоверять снимок его ауры. И сообразно ей будут избираться и народные вожди, и врачи, и учителя. Люди с аурами, представляющими опасность для общества, будут жить в отдельных местах, чтобы не заражать чистые пространства. Как знаем, техническая возможность фиксировать на фотобумаге человеческие ауры уже есть. предпринимаются попытки расшифровки этих излучений. Но дело это очень ответственное, и без помощи посвященных адептов такие расшифровки вообще невозможны. Только что было сказано, что даже не все художники обладают чувствительным зрением. Что же тогда можно сказать о людях, не работающих с цветом, как истинные художники? Нетрудно представить, что произойдет в обществе, если такой слепой специалист примется расшифровывать ауру или цветовую гамму мыслеобразов, не умея отличать пурпур от красного цвета, красный от алого, алый от насыщенного розового. Пройдет еще немало времени, а мы уже сейчас хотели бы знать, пусть в общих чертах, как же выглядят наши мыслеобразы, ткущие ауру, какого они цвета? Какое пламя бушевало вокруг Христа, когда он сделал бич из веревок и стал в храме хлестать им скототорговцев, заодно в ярости опрокидывая столы ростовщиков? Дух Христа был страшно возмущен, потому что он видел, как низко пал дух человеческий. Он видел, насколько исказились заветы. Даже храм, священное место, стал домом торговли и вертепом разбойников. Но несмотря на такую картину, аура Христа, хлещущего торговцев бичом, была огненно прекрасна и чиста, ибо в его естестве не было элементов низшей природы. И возмущение духа – это вовсе не приступ злобы, не ненависть, не жестокость. Это благородная ярость и суровость учителя. Суровость, не жестокость, хотя и имеет самые разные формы проявления. Это синоним милосердия. Разве мать, иногда просто наказывая своего ребенка за провинность, испытывает к нему ненависть? Мать знает или интуитивно чувствует, к чему может привести недостойный проступок, если его сурово не пресечь в самом начале. Но прежде, чем вообще что-либо говорить о цветовых характеристиках нашей ауры, о цвете мыслеобразов, все же надо хотя бы спросить себя, а сколько я вообще-то знаю цветов и оттенков? Поразмыслим и признаемся со стыдом, что чрезвычайно мало, почти ничего. Мало у кого в старом мире глаз был воспитан с детства на природной цветовой гамме, а потому он не улавливает большинство оттенков. Это очень большое упущение воспитания и просвещения. Но вот многие японские школьники 20 века знали до 400 различных цветов и оттенков. Кашмирские ткачи прошлого века ошарашили бы самых известных художников, назвав до 300 оттенков только одного черного цвета. А эскимосы знают очень много оттенков белого цвета, цвета снега. Форму и цвет музыкальных образов можно передать и примитивно, только общее от цветовой палитры и примитивное описание ее. Хотя будем знать, что всегда были и есть редкие люди, которые эту палитру бы услышали, ибо они слышат, как звучат цвета. Они видят и цвет звуков, даже звуков речи, в основном гласных. Только будем иметь в виду, что подобные характеристики будут субъективны. Что же касается описания внешнего облика конкретного мыслеобраза, то здесь следует иметь в виду, что словесный портрет, даже если бы он был описан классиком, все равно будет лишь слабой тенью истинного облика искусственного элементала. Надо иметь в виду, что если иной экстрасенс дает описание нашей ауры или мыслеобраза, который он действительно видит, то надо знать одну чрезвычайно важную деталь. Экстрасенс смотрит на нас через свою ауру. В каком же случае он видит именно то, что есть на самом деле? Истинный окрас элементала и ауры будет известен экстрасенсу только в том случае, если его собственная аура абсолютно чиста, как горный хрусталь, и он способен правильно определить цвета и оттенки. И само собой разумеется, он должен точно знать сокровенное психическое значение цвета. тоже из знакомых вам экстрасенсов обладает аурой святого человека и знанием психического языка цвета, когда утверждает, что у вас такая-то аура, или заверяет, что он способен по ауре диагностировать даже вашу карму. Поэтому, если нам и представляется возможность узнать кое-что о форме и окрас некоторых элементалов, то будем считать это очень относительным и скорее общим представлением. Совершенно определенно можем знать лишь то, что неразвитые в умственно-психическом и духовном отношении люди всегда производят на свет мыслеобразы расплывчатых форм и тусклых грязных оттенков. Мы также можем быть совершенно убеждены в том, что человеческий страх порождает сущности различных гнетущих серых мышиного цвета тонов. Чувство тупости, жадности вылетает в пространство элементалами, окрашенными в грязно-коричневую палитру. Если не уметь различать палитру цветов и оттенков, хотя бы так, как различают оттенки черного цвета кашмирские ткачи, то очень легко можно спутать сатанинский алый цвет, кричащий красный или тяжелый красный, цвет огня сильных астральных страстей, с прекрасным красным, насыщенным розовым цветом, чистым красным, цветом священного знамени Майтрей, Спасителя, которое, как сказано, красно. Гнев сопровождает рождением элементалов, окрашенных красные цвета широкой гаммы, от кирпично-красного до кричащей яркой киновари. Но мы знаем, что гнев бывает разным. Есть гнев злобный, а есть благородный. Конечно же, при этом и элементалы имеют и разную форму, и разный окрас. Гнев яростный, вызванный злобой, рождает мыслеобразы грязно-красного цвета, которые зловеще вспыхивают из темно-коричневых сгустков, похожих на облака. Не умея различать оттенки, можно даже подвижника, прекрасно умеющего владеть собой, но в данное время возмущающегося внешними центрами, обозвать раздраженным, гневливым, а то и жестоким человеком. Возмущение духа и гневливость, а также раздражение, несдержанность – совершенно разные вещи. Гнев благородный, который можно назвать возмущением внешних центров, рождает мыслеобразы яркого, красивого цвета киновари. И все же, несмотря на всю красоту, вибрации даже справедливого гнева вызывают у наблюдателя грустные, иногда даже тягостные чувства. Раздражение разбрасывает по ауре темно-алые вспышки. Но такие вспышки никто не отыскал в ауре Христа, когда он скручивал свой хлыст, чтобы выгнать торгашей из храма. Чувство симпатии придает элементалу чистый, радостный зеленый цвет, красота и яркость которого зависит от силы чувства. Но зеленый цвет свидетельствует также об интеллектуальном развитии и силе мыслить синтезированно. Но так как оттенки любого цвета многочисленны, чистый темно-зеленый означает готовность к самопожертвованию. Чувство любви ревнивой проявляется тускло-зелеными элементалами. Ярко-розовый цвет элементала, смешанный с коричневым, свойственен эгоистичной любви. Грязно-малиновые и тяжелые цвета сопровождают животное чувство, сексуальные страсти, которые многими неразвитыми людьми называются любовью. Любовь истинная, одухотворенная, в основе которой беззаветная преданность, нежность, самоотвержение рождает мыслеобразы чистейшего карминного цвета, от нежнейших розовых оттенков, напоминающих первые лучи восходящей зари, до самых насыщенных и звонких. Мыслеобразы, рожденные истинной любовью, распространяются в пространстве чудесными, чистейшими цветовыми волнами, благодатно действуя и на того, кому направлено чувство, и на всю окружающую среду. Кстати, такой же нежнейший прекрасный розовый цвет зари и у всех охраняющих элементалов, которых иногда отождествляют с ангелами-хранителями. Говорят, что пламя духовной любви белого цвета. Но оно никак не холоднее красного огня страстной любви. Пламенный восторг белого огня вбирает все оттенки высоких чувств и неразрывен с самоотвержением. Аналогичную прекрасную розовую ауру может иметь человек справедливый, милосердный, но одновременно суровый и строгий. Чистые лиловый, голубой, сине-фиолетовые цвета – свидетельство высокой духовности, отрыва от земли, от всего приходящего, личностного, материального. Эти цвета – свидетельство устремленности духа в высшие сферы и в дальние миры. В чистые глубокие синие цвета окрашены искренние высокодуховные, в том числе и истинные религиозные чувства. Если интеллектуальные размышления лишены эгоистического чувства и направлены на общее благо, то элементалы окрасятся в солнечно-желтый цвет чистой нежной гаммы. Золотые снопы света вырываются у высокого йога и шишковидной железы, когда он включает свой третий глаз, ясновидение, огненвидение. Но если мысль человека окрашена чувством тщеславия и эгоизма, чистый солнечный цвет элементала густеет, темнеет и грязнеет. Сострадательное сердце излучает огни цвета червонного золота. В сокровенном учении мы можем прочесть о том, что светломыслящего огненного человека обрамляют светлые перламутровые переливы, звезды и лучи необычайно красивых цветов и оттенков. Ауру служителя тьмы можно наблюдать постоянные вспышки черных, огненных и дымных зигзагов. У нытика излучения смердящие и ядовитые, заражающие все окружающие предметы, даже растения и животных. Излучение унылого и нытика подобно грязным обвисшим тряпичным лохмотьям. Постоянно унылый человек отравляет пространство и заражает других своим ядом, поэтому не случайно раньше уныние считали смертным грехом. Человек, недовольный всем и вся, и к тому же постоянно раздраженный, имеет мутную, грязную, с дымными вспышками ауру. Рядом с таким человеком жизнь трудна и безрадостна. Творец и разносчик сплетен, осуждений и близких, и далеких, имеет ауру грязных, красноватых, коричневых и серых тонов, которая к тому же, как и все от тьмы, источает зловоние и ядовито для окружающих. Разумеется, приведенная информация очень общая. Человека нельзя покрасить только одним цветом. Хотя одним из семи основных цветов все же будет ведущим. Это будет характеризовать принадлежность к одному из семи лучей праотцов. Каждый цвет сложен, и он многоцветен, а умение читать сочетание цветов является высшим искусством посвященного. Мысли большинства людей к концу темной эпохи слабы, серы, расплывчаты. Можно сказать, это мысли, ползающие по земле. Настолько велико притяжение сознания людей ко всему низшему. Сам процесс мышления бесконтрольный. Большинство людей буквально захлёстывают астральные энергии, причем очень низкие по качеству. Воображение большинства совершенно не развито, а ведь это творческая сила мысли. Мысли-образы, созданные людьми с неразвитым мышлением, это элементалы, напоминающие маленькие, бесформенные, расплывчатые облака. Но это не облака, это живые сущности. Правда, жизненной силы в них мало. Не имея четкого устремления и внутренней силы, они отданы на волю астральным ветрам и течениям. Невесомо и бездумно носятся эти рожденные человеком полуживые сущности, как сухие листья по ветру, засоряя астральное пространство тонкого мира. Притягиваясь к подобным вялым, расплывчатым мыслеобразам, они обволакивают людей, живущих такой же серой жизнью, и делают ее еще более серой и унылой. Другое дело, когда элементалы рождаются активным, хорошо развитым умом и сильной волей. Конечно, такой ум и такая воля бывают как добрыми, так и недобрыми. Искусственные элементалы, созданные развитым воображением, сильным умом и таким же волевым импульсом, очень живучи и деятельны. Они могут очень активно строить и разрушать. Они способны оказать бесценную пространственную помощь. Могут также и очень навредить. В эпоху, когда власть тьмы, активный ум и сильная воля работают чаще всего только в одном направлении, полностью находясь в подчинении, а точнее в рабстве низшей природы. А потому лишь на первый взгляд жизнь очень многих людей активна. На самом деле она не более чем суета. О том, какова ценность такой жизни, пронизанной исключительно личностными, эгоистичными устремлениями, один великий мудрый царь древности, названный проповедником, экклесиастом, дал совершенно точное определение. Суета-сует, все суета. Люди, чья жизнь подчинена только устремлениям личности, даже такой, которая благодаря своему развитому уму, сильной воле, энергичности накопила большие богатства или добралась до вершин власти, или то и другое, по сути, недалеко ушли от животных и не знают, в чем смысл жизни. Такие люди слышат лишь песни земли и усвоили только одну мудрость, что они умирают. Сильные образы зла вовсе не ждут, когда их притянут. Они не терпят безразличия к себе. Они всегда в яростном поиске. Они прут на человека, и далеко не каждый может устоять при такой атаке. Достаточно раздражиться чем-то, и злобный элементал тут как тут. Он уже вцепился в человека. Счастье, если человек, опомнившись, сообразит, что именно в нем происходит, и немедленно обретет равновесие. В этом случае можно считать, он отбил атаку злобного элементала или другого, несущего в себе какие-то недостойные желания или чувства. Но очень плохо, если мы, культивируя негативные мысли, не уничтожим их, а дадим развиться. Тогда мы обязательно притянем чью-то злобу и станем от этого еще злее. Счастье, когда мы притягиваем чей-то прекрасный элементал. Не зря же говорится, что с другом разделенная радость – это радость, увеличенная вдвое. Не зря говорится, что за добро воздается сторицей. Не случайно же Христос говорил, что там, где даже двое собираются во имя высших устремлений, там и Он, Высшее, притягивает Высшее. Уже было сказано, что искусственный элементал – существо-робот, который одушевлен волей человека и обязан выполнить эту волю. Добрая она или недобрая, элементалу это абсолютно безразлично. Злой элементал не имеет понятия, что такое добро. Ведь мы уже говорили, что элементал заряжен только одним определенным чувством, только одной мыслью. В этом астрально-ментальном искусственном существе нет самоанализирующего устройства, нет совести, нет души. Это, повторимся, психический автомат. Зарядит его охранительной энергией – будет охранять. Зарядит разрушительной – будет разрушать. Особенно сильны и прекрасны мыслеобразы элементалы, созданные огненным любящим сердцем и сосредоточенной творческой мыслью. Элементал-охранитель, направленный к определенному человеку, будет витать около него как преданный и самоотверженный друг. Он будет бесстрашно отгонять все злые влияния, а добрые привлекать. И это не сказка. Знание о невидимых охранительных сущностях живет в народах с незапамятных времен. Это знание через каналы интуиции проникает в сердца матерей и поэтов, всех любящих и сострадательных людей даже в самые темные времена. В литературе и в жизни сколько угодно примеров, когда самоотверженная охраняющая энергия действовала на расстоянии. Жизнь всегда была наполнена удивительными явлениями, которые люди не могли объяснить, а потому их именовали чудом. Сам Бог сберег, ангел-хранитель помог, кто-то скажет в народе. Помощь и в самом деле нередко приходит из высшего источника, но и наши охранительные элементалы способны творить чудеса. Помните стихи, написанные известным советским поэтом в годы войны, своей любимой? «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня». Кто-то может помнить песню из кинофильма «Остров сокровищ». «Я на подвиг тебя провожала. Ты в жаркое дело смело иди. Не бойся ничего. Пусть тебя охраняет от пуль и сберегает моя молодая любовь». Кто-то скажет, это, мол, всего-навсего поэзия, метафора, поэтические красоты. Мы же скажем, когда человек мыслит такими метафорами, когда его сердце не выпускает ни на миг объект своей любви и готово ради него на подвиг, то оно создает изумительной красоты сущности, которая в то же мгновение оказывается около адресата. Его сила к тому же умножается, ведь из пространства к нему притягиваются аналогичные энергии. Щит из таких невидимых ангелов-хранителей злобной силе пробить не удается. Как же мы должны оберегать самоотверженное чувство любви, направленное к нам? Но как часто люди убивают любовь своей же рукой. Злой искусственный элементал действует таким же образом, что и охранный. Он также немедленно устремляется к адресату и по пути укрепляется, вырастает благодаря родственным пространственным сущностям. Оказавшись около жертвы, он немедленно ищет в защитной энергетической сети человека уязвимое место, чтобы выполнить волю своего породителя. Это джинн, который вы выпустили из бутылки, точнее из злобного сердца, и который не может не выполнить приказ повелителя. Но джинн-элементал, хотя и очень сильный, очень упорный и опасный, все же не всемогущ. Если он не найдет уязвимого места в ауре адресата, то он не сможет выполнить приказа. Конечно же, уязвимым местом, местом наименьшего сопротивления злу, устремившееся к нам извне, будет подобное зло, которое живет внутри нас. Если посланный элементал злобы, ненависти, зависти, мести, страха, раздражения и так далее находит внутри нас хотя бы малейший отклик такой же энергии, то это и будет наилучшим каналом проникновения в наше сознание, в наш организм постороннего зла. Оно проникает внутрь нашей цитадели, как предательский троянский конь. Не имея ни малейшего представления, что внутри у этого коня, мы впускаем врага сами, широко распахивая перед ним врата своей крепости. Особенно опасны злобные элементалы, созданные сильной, сосредоточенной мыслью. Если иного человека не покидает устойчивое чувство ненависти, зависти, мести, если он то и дело возвращается в своих злобных мыслях к определенному человеку, это означает, что он одновременно превратился, во-первых, в мощную энергетическую воронку, втягивающую в себя из пространства чужие мысли, образы ненависти, мести и зависти и так далее, которые усиливают его собственные. И, во-вторых, в мощный излучатель злобной энергии. Излучающая энергия зла наполняет пространство чрезвычайно активными свирепыми элементалами. Во что бы то ни стало, стремясь выполнить волю своего Творца, элементал, притянувшись к жертве, с яростью пытается разорвать своими острыми или крючкообразными отростками заградительную завесу, то есть защитную сеть ауры жертвы. И это в большинстве случаев ему, увы, удается. Через энергетическую дыру элементал проникает внутрь ауры жертвы. Но иногда, чтобы повредить охранительную завесу, не нужно нападение врагов, не нужно чужой злобной энергии. Любые механические упражнения именно к разрывам заградительной ткани, охраняющей физический организм от низших слоев астрала, от опасных элементалов и элементарии. Таким образом, человек, искусственно развивающий свои низшие психические силы, а высшие никакими механическими упражнениями не разовьешь, то есть таким образом он сам открывает себя низших энергий астрала. Через эти же дыры приходят и одержатели, которых до сих пор в церковной Европе именуют бесами или демонами. Великий учитель Шамбалы еще в начале 30-х годов сказал: «Считаю опасными школы сосредоточения в убийственной атмосфере, но люди упорствуют». Намного меньше было тех, кто прилагал усилия, чтобы применять это сокровенное знание, жизненно необходимое каждому человеку, особенно в повседневности. К концу 20 века в США и во всех европейских странах, а также на бывшей советской земле, в основном в крупных городах, стали бесчисленными различные школы с запредельными учителями, которые всем желающим прочищали чакры и раскрывали их, а заодно обучали трансцендентальной медитации. Если кто-то, обладая сильным воображением и волей, посылает сильную мысль конкретному человеку, то такой мыслительный элементал иногда может явиться даже в образе отправителя и передать адресату поручение, которое явилось импульсом при зарождении мысли. Но даже если мы никого перед собой не увидим, все равно предназначенный нам мыслеобраз, созданный сильной мыслью и волей, дойдет до нашего сознания. В этом случае энергия посланного мыслительного тела пробуждает в тонком теле человека, которому мысль предназначена, аналогичные вибрации, и адресат получает точную информацию так, словно бы отправитель был перед ним лично. Как было сказано, излучение человека и природа его мыслеобразов уже стали предметом изучения современной науки. Только в США исследованием энергетических полей человека и космоса и их взаимодействий в 20 веке занималось почти 70 университетов. Таинственные явления человеческой психики изучаются в университетах и Англии, Японии, Индии и во многих других странах. О возможности существования на Земле существ, построенных не на биологической основе, к концу 20 века заявили, наконец, даже представители бывшей советской науки. К исследованию мыслеобразов в конце 20 века приступили и некоторые российские ученые. О жизни, основанной на энергетических полях, полевые формы, размышляет, в частности, академик из Сибири Казначеев. Он говорит, что такие существа вполне могут находиться на Земле. О том же, о возможности существования невидимых сущностей, чье тело построено не на молекулярном уровне, а на элементарных частицах, заявил на международном симпозиуме в Бюркханине академик Гинзбург. Некоторые ученые считают, что в мире есть сущности, тела которых построены даже из нейтрино. Циолковский, который верил в возникновение на самой заре Вселенной неких существ, устроенных не так, как мы, по крайней мере из несравненно более разряженной материи, считал, что за многие миллиарды лет своей жизни эти существа могли достичь венца совершенства. Умели ли они сохраниться до настоящего времени, и живут ли они среди нас, будучи невидимы нами? Вот над каким вопросом размышлял отец советской космонавтики. Циолковский в данном случае имел в виду не искусственных элементалов, а существ разумных, даже более разумных, чем человек. Сокровенное учение Шамбалы, духовного центра планеты, говорит нам: весь невидимый мир населен не только бесчисленными существами искусственного происхождения, искусственными элементалами, являющимися результатом мышления человеческих и сверхчеловеческих существ. Надземные миры густо населены и существами естественного происхождения, бессознательными, полусознательными, сознательными и сверхсознательными. Вот из следующих наших лекций мы и поговорим о трех основных классах существ, населяющих астральный мир.